Так, давайте начинать. Итак, вопросики, пожалуйста, по предыдущим лекциям. Сегодня нужно все задать, чтобы все было ясно, понятно, чтобы не осталось сомнений. Пожалуйста. Вопросики, пожалуйста. Можно выяснить, всегда есть такое понятие, как собеседование. Если вы кого-то принимаете, вы должны несколько человек. Да, это ваш критерий. Вы отдаете ребенка, не кого-то. Вы отдаете ребенка в чьи-то руки. Поэтому критерий, факт должен быть отбор, серьезно. Да. Ну как же? Конечно. Вообще, когда мы с кем-то связываем жизнь, то нужно долго выбирать, как мы замуж выходим, женимся. Мы же не просто так. Нет, мы выясняем все. В общем-то, это было бы разумным выяснить все. Поэтому с ребенком нам тоже потом жить всю жизнь. Это наш ребенок. Воспитатель уйдет, а ребенок останется с нами. Поэтому я думаю, отбор должен быть как для семьи. Так же. Поэтому если вы чувствуете в чем-то подозрение, то есть большие сомнения. На Западе есть интересная проверенная система, это рекомендация. То есть никогда не возьмут человека, не поговорившись с тем, у кого он работал до этого. Никогда. Поэтому есть письменная рекомендация, обычно дается. И также опытные, так сказать, руководители отдела кадров, или как он там называется, не знаю. Он всегда звонит на предыдущее место работы. И всегда спрашивает, у вас такое работа? Работа. Ну и как? Там рассказывают. Ну вот, нормально работал, только воровал себе. Поэтому уволили. Поэтому собеседование очень важное явление. Поэтому чем занимаются мужчина и женщина перед свадьбой? Собеседуют друг с другом. Еще их родители тоже собеседование проводят, смотрины, там все что угодно. То есть, а как иначе? Это же член семьи. Член семьи. Поэтому также воспитатель — это член семьи. По восточной традиции это член семьи. Член семьи. Поэтому и такой же подход очень серьезный. Поэтому не нравится человеку рассказывать о том, как он живет, ну, значит, пусть пока идет, другое место поработает. В конце концов, почему нет? Вы же спрашиваете человека, как он, что он кушает, курит он, пьет или нет, если вы хотите ему семью создать. Почему не спросить? Воспитатель должен обладать позитивными качествами, у него должны отсутствовать негативные качества. Потому что что возьмет ребенок, он возьмет качество этого воспитателя. А как узнать качество? Только по его поведению. Поэтому про поведение нужно разговаривать. Поэтому, конечно же, в современной, так сказать, системе культуры существует технология устройства на работу, где учат, как качественно врать, чтобы вас взяли на работу, несмотря на все ваше прошлое. Поэтому задача того, кто принимает кого-то на работу, входит в искусство узнать, кто же на самом деле этот человек. Поэтому лучшей системы, чем узнать, где он раньше работал, о нем не бывает. То есть это уже отработано, причем много достаточно времени уже пройдена эта система. Лучше ее пока еще ничего не придумали. Ничего. Раньше была у нас такой вариант, ну, рекомендации, как трудовая книжка, помните? Все боялись, 33-я там какая-то, там, часть 3-я, да, или что, я уже не помню, какая там была статья. Боялись, никто не хотел, по собственному желанию все хотели уйти. Как сейчас помню. Очень важно было, да? Что сразу смотрят, где что, чуть-чуть так много бегал, там работал, здесь работал. Все, рекомендации некоторые. Да, рекомендации. Факт. Поэтому никак о человеке не узнаешь, пока не спросишь того, кто его уже знает. Это очень практично. Очень практично. Поэтому просто узнайте, где он работал. Спросите у этих людей, кого он до этого воспитывал. Будет понятно. Руководителя кого?
Допустим, собираешься на работу, ты тоже должен еще присмотреться к руководителю. По каким принципам вот здесь вот этот вопрос может быть решен? Потому что это очень тоже важно. Несовместимость характеров, там какие-то тоже всякие ситуации возникают.
Все зависит от того, насколько вы близко находитесь к руководителю. Поэтому, если вы не близко находитесь к руководителю, в принципе, все равно было бы, так сказать, желание к сотрудничеству с другими членами персонала. Но если вы рядом находитесь, вот тогда нужно, так сказать, фактически тем же самым способом поступать. То есть нужно послушать рекомендации того, кого, на чье место вас берут. То есть кто-то уходит с этого места, а вас туда берут. То есть нужно послушать рекомендации этого человека, чем все закончилось и как оно все было. Потому что если прямой контакт, как мы говорили сейчас, да, мы обсуждали прямой контакт, то в прямом контакте вам придется все время вместе проводить. Если вы там зам или еще кто-то, то есть факт. Но если контакт не прямой, тогда, в общем-то, это не имеет такого большого значения. Не имеет такого большого значения. Если вы явно не видите каждый день этого человека, тогда, в общем-то, все попроще. Тогда уж большее значение имеет, так сказать, какие люди вас будут окружать на работе. Поэтому всегда есть очень хорошее явление, как испытательный срок. И он нужен всем. Испытательный срок. То есть всем нужно определиться. И тем, кто вас берет на работу, и вам нужно определиться. И это время не должно, ну, засчитываться как там. То есть потом, ну, то, что вы уходите, это не является увольнением. То, что вы подумали, о вас подумали. То же самое и с воспитателем, кстати. Договаривайтесь на испытательный срок. Сразу все понятно. Сразу все понятно. На Западе не доверяют никому, поэтому обычно дома еще ставят наблюдение, камеру наблюдения. Потом просматривают, как воспитатель себя ведет с детьми. У нас, конечно, так не делают, но, в принципе, есть чего бояться. Если вы не можете проверить человека, очень опасно. Очень опасно, Бог знает, как он там воспитывает. Поэтому тут нужно быть разумным, практичным, и нельзя доверять сплетням. Когда вы устраиваетесь на работу и совершается одна ошибка, мы спрашиваем у работников о том, что происходит в этом коллективе. И все что-то рассказывают. О, да, у нас тут вот тем не верь, на это не смотри, вот это нормально. И мы попадаем под чей-то стереотип восприятия. И поэтому у нас сразу неправильное видение на ситуацию. Мы попадаем, так сказать, под те отношения, которые развили эти люди друг с другом. Но мы-то должны свои отношения развивать. Поэтому хуже всего это прислушиваться к тому, что говорят рядовые члены коллектива. То есть потому что у них там какая-то каша варится некоторая в отношениях. Они что-то рассказывают друг о друге, но это всего лишь их такие домыслы друг о друге. Поэтому очень вредно входить через сплетни в коллектив, очень вредно. Потому что сразу какое-то предвзятое впечатление. Сразу какое-то предвзятое впечатление. Это некоторая такая рекламная кампания. Всем очень выгодно достичь каких-то своих политических целей, выставить кого-то в хорошем свете, кого-то в не очень. Поэтому лучше всего не прислушиваться, а свое мнение какое-то тут уже выработать через испытательный срок. Самый лучший вариант — испытательный срок. Да. В общем-то, тоже в этом плане ничего лучшего не придумали. Потому что как еще узнать, что там происходит? Повариться в этой ситуации, пожить. Поэтому обычно классическая рекомендация, когда вы меняете место работы, на предыдущем месте работы берется отпуск за свой счет, а на будущем месте работы составляется договор на испытательный срок, что вы могли это время поработать. То есть там берете месяц отпуска за свой счет, а там договариваетесь месяц о себя попробовать в новой роли. Очень удобно. И вы там не уволились, и там, так сказать, особенно никому ничего не должны. Очень так разумно, грамотно и профессионально. Разумно, грамотно и профессионально. Это было бы очень так перспективно так поступать. Угу, ещё вопросики? Все вопросики задайте. Потом уже так не получится меня просто найти.
Вячеслав Олегович, угу. Вы на первом лекции говорили о гордости. Вот нужно эти два, как сказать, слова гордыня и гордость. Значит, вот между ними ставить равенство. Потому что в литературе мы часто встречаем слово гордыня. А гордость это вот как бы другое вот понятие. Это надо рассматривать как гордыню.
Я боюсь опять-таки давать какие-то такие заключения с точки зрения там, значения слов и что имел в виду тот автор, который что-то писал. Поэтому мы пытаемся на этом семинаре не усложнять вот, значение слов. То есть мы говорим о простом явлении, и в принципе я не думаю, что есть какая-то большая разница в этих двух определениях. Мы употребляем так самое простое слово, как гордость. Гордость. Когда человек думает, что он сам достиг того, чего он достиг, что он причина того, что в его жизни произошло. Думает, что он однозначно сам все это достиг и поэтому достоин всех почестей. И он явно лучше других. То есть гордость это когда мы видим, что мы лучше других. Когда мы видим, что я в центре, остальные чуть-чуть рядом. Что я имею право на заслуженные почести. Вот такие простые вещи. Сегодня, кстати, будет об этом тема. Как раз о гордости мы еще раз вернемся. Поэтому я объясню сегодня еще некоторые моменты. Но я бы все-таки к словам не подходил так особенно щепетильно, потому что каждый автор что-то свое вкладывает в это. Как мы говорили, в русском языке все очень сложно. Столько оттенков. Серый, сероватый. Еще и так далее, столько всего и попробую как-то объяснить. Нет, поэтому не будем усложнять, да? Угу. Еще вопросики? Что еще вызвало сомнения? Ни одного сомнения не должно остаться. Сомнения имеют свойство прорастать. Из них прорастают обычно кактусы. Да. Не розы. Из сомнений обычно кактусы прорастают. И потом начинают колоться.
Раздражительность, да, плохое качество, в принципе, глупость. Но внутренний бег настолько силен, что больно, не больно. Все, что препятствует, раздражает. Может, какие-то способы преодолеть это. То есть остановиться до этого бега. Вы поняли, о чем, да? Все
да.
Можно, все надо успеть.
Да.
Малейшее препятствие.
Нужно понять, что жизнь это и есть такой некоторый бег с препятствиями. И эти препятствия нужны для того, чтобы выработать у нас правильное отношение к тем трудностям, которые к нам приходят. Поэтому, если нас раздражают препятствия, значит, мы просто не поняли цель того, зачем мы попали в какую-то систему. Жизнь, мы говорили, да, это обучающая система. Поэтому должны быть экзамены. Если нас раздражают экзамены, значит, мы, в общем-то, не очень-то хотим учиться. Да? То есть студенты должны радовать экзамены. Я открою тайну. Для многих студентов это новость. Но вообще экзамены должны радовать настоящего студента. Если он пошел учиться, его радуют экзамены. Если он пошел не учиться, а получать диплом или что-то еще, тогда его не радуют экзамены. Они его раздражают. Еще одна контрольная работа. О, предмет добавили. Добавляли предметы, нет? Бывает так. Добавили предмет. Хороший студент радуется, предмет добавили. Как здорово. Да. Ну, то есть мы забыли цель. Поэтому если мы забываем цель, если у нас какие-то корыстные мотивы, если мы хотим извлечь какую-то выгоду из ситуации, то препятствия нас будут раздражать. Но как мы говорили, что для любви А препятствия только позитивные, так как препятствия в любви увеличивают саму любовь. Если у нас есть препятствия, то эти препятствия увеличивают любовь. Факт. Увеличивают. То есть она еще ярче разгорается. Вы звоните домой, не можете дозвониться. Не могу дозвониться. Видите, и увеличивается чувство любви. Когда вы дозвонились, о, слава Богу, дозвонился, как здорово. То есть совсем другое. Если нас раздражают слишком препятствия, значит какая-то корыстная цель. Если какая-то корысть. Поэтому мы должны найти эту корысть в себе, понять ее и перейти на уровень ученика, а не зарабатывающего себе диплом. Стать учеником — это цель жизни, поэтому то, что мы изучаем, это, в общем-то, входит в это понятие ученика, в эту этику ученика. Поэтому ученик должен радоваться трудностям. Радоваться трудностям. Был вопрос где-то еще?
Да. Вы вчера говорили, что родители всегда являются, остаются для нас учителями. И также отзвучало, что маленький ребенок, появившийся в семье, он сегодня маленький, возможно, вчера был мудреным старцем. Так вот, относительно этого вопрос возникает, может быть, маленький ребенок является учителем для своих родителей? Воспринимать его родители могут как учителя своего?
Здесь несколько моментов. Для родителей все учителя. Для ребенка родители всегда учителя. Если родители понимают, что ребенок это не просто чистый лист бумаги, а имеющий глубокое прошлое, то тогда они относятся к нему не просто как к бестолковому ребенку, а как к личности. Поэтому их отношение становится более глубоким. Понимаете? Поэтому они понимают, что это не просто так, какая-то мелюзга, там что-то пищит. Нет. Он пытается что-то объяснить, что мы не можем это понять. Да? Непонятно. Но он очень недоволен сначала. Конечно, мы все будем недовольны. Понимаете? Если нас сейчас запеленать и соску в рот засунуть, и лампу включить, и все будут вокруг говорить на непонятном языке, знаете, да, и кормить непонятно чем, одним молоком, постоянно горячим, мы тоже будем очень недовольны, и в туалет нормально не сходишь, и ничто, то есть, ну, много проблем, факт, поэтому они тоже не очень-то довольны, то есть некоторые проблемы с жизнью, но родители, они пытаются понять, да, то есть, сложности некоторые у этой души. Некоторые сложности, поэтому нужно к нему относиться так как-то по-человечески. По-человечески. Это делает их отношения более цивилизованным, более философским. Понимаете? Но в культурном плане, ну, ребенок всегда остается учеником по отношению к родителям. Поэтому они всегда о нем заботятся, всегда ему дают какие-то наставления, а он всегда их принимает как учителей и заботится о них в этом плане. Да, но понимание может быть и таким, что, в общем-то, мы-то наравне находимся, что этот возраст, он временное явление. Возраст – временное явление. Причем рождение может, так сказать, происходить в том же самом круге. Мы умираем вокруг каких-то людей по закону кармы, но продолжаем рождаться в этой же ситуации. То есть у этих же самых людей можем родиться. Поэтому, в общем-то, это не какая-то далекая личность, это кто-то из знакомых. Иногда даже можно узнать. Иногда даже происходит узнавание. Очень необычно это происходит. Однажды в Туле жил дедушка один, семья. И дедушка был такой, дедушка. Целый день он сидел на кресле, курил трубку, смотрел телевизор. Когда кто-то проходил мимо телевизора, он ругался. А дети что, хватит, смотрите. Ругался. Такой дедушка классический. Он сидел в пиджаке, у него висела медаль за боевые заслуги. И так он, в общем-то, старость проводил целеустремленно, за кого-то переживая, то есть кто там победил в очередной раз. И однажды он умер. Так бывает. Он умер, и прошло 40 дней. И все бы уже всё забыли, но внучка, она пошла в школу и увидела на ступеньках щенка маленького, все маленького щенка. И взяла его домой, такая внучка была добрая, взяла домой этого щенка. И щенок зашёл домой, пока ещё не было родителей, и первым делом, что он сделал, это забрался на это кресло. Сел. Посидел, посмотрел, что-то ему не понравилось. Убежал с своего кресла, притащил откуда-то трубку. Дедушкину положил рядом с собой. Опять посидел, опять что-то заволновался. Опять куда-то полез, нашел эту медаль, притащил медаль. Положил рядом с собой. Потом все уже собрались. Все собрались, он стал гавкать, гавкать, что-то орать, пищать, гавкать. Все подумали, что делать. Включили ему телевизор. Он тут же успокоился. Одну лапу положил на трубку, другую на медаль. Стал смотреть телевизор. Как только проходил мимо, он дико гавкал сразу. Раф, раф. Как только человек проходил, он опять довольно сидел. Наконец позвали бабушку. Пришла бабушка, посмотрела внимательно. Сказала: дедушка. С таким же выражением лица. И он не ел фактически... ничего, что раньше не ел дедушка. То когда ему готовили то, что для дедушки, он это ел. Когда готовили что-то другое, он не ел. Это настоящая история. Настоящая история. И много таких историй. Я бы мог сейчас несколько рассказать, но сам принцип в том, что иногда к нам как-то приходят личности из нашего реального прошлого. Могут в разных формах приходить, поэтому веды рекомендуют с любыми живыми существами очень аккуратно вести себя, кто бы это ни был. Если он приходит как-то в нашу жизнь, это значит, что раньше он же тоже был как-то в нашей жизни. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратно. Вот такая вот история была. Совсем недавно мне рассказывали.
Настоящая. Так быстро?
А?
Реинкарнация была, что ли, дедушки?
Ну, всегда происходит реинкарнация.
Через 40 дней.
Ну, щенок родился. Можно сразу же родиться. Как только вы умерли, сразу же рождаетесь. Никакой проблемы.
Угу. Вячеслав Олегович, а если вот родители недостойные люди? Они, конечно, учителя. Ну, вот какие-нибудь там пьяницы, бомжи, там еще кто-нибудь. Вот они, вот, пример там и так далее.
Я понимаю, да. Та ситуация, в которой мы находимся, мы достойны этой ситуации. Мы родились в достойной нас стране, с достойным заработком нас, с достойными нас родителями. Понимаете, все достойно нас. Поэтому мы должны понять, что это достойная нас ситуация. Никакой ошибки нет. Не то, что мы такие хорошие, попали в какую-то плохую страну, или мы такие хорошие работники, она платит такую маленькую зарплату, мы такие хорошие дети, у нас такие родители. Я такая хорошая жена, у меня такой муж поганый. Я такой хороший муж, у меня такая жена поганая. Нет. Мы достойны то, что мы получили. Всем зарплата выплачена точно до копейки. Все, что мы получили, это наше, заработанное, и мы этого достойны. И это единственная идея, которая может сделать нас спокойными. В любом другом случае мы будем бороться. Мы станем бороться, так сказать, за счастье под небом. Нет, мы уже находимся в достойной нас ситуации и должны выйти из нее достойно. Достойно. Понимаете? Не проклиная эту ситуацию, не проклиная, не ругая ее, не борясь с этой ситуацией, меняя свое сознание. Меняя свое сознание. Факт. Иначе появляется такой синдром перебежчика. Семья не устраивает — семью поменяю. Страна не устраивает — страну поменяю. Родители не устраивают, как их поменять? Поэтому закон такой. Разум — это не менять. Понимаете? Разум — это не менять. Разум — решать проблему там, где она возникла. Если возникла проблема в семье, ее нужно решать в семье, не менять семью. Если проблема на работе возникла, нужно решать проблему на работе, не менять работу. Если проблема в стране возникла, нужно решать ее в стране, не решать, а не менять страну. Поэтому разум — это менять свое отношение. Понимаете? А не окружение. Разум меняет свои отношения. Это трудно, потому что это для разумных, а разумным быть трудно. Факт? Факт. Ну как иначе? Как иначе? Поэтому нужно много сил, много понимания. Кажется, так просто. Отошёл куда-то в сторону и всё, нет проблемы. Нет, она осталась. Она осталась, потому что своё сознание мы берём с собой. Знаете, вот у меня есть с собой чемодан. Я переезжаю в какое-то новое место, открываю чемодан и вытаскиваю свои вещи. И через 5 минут я в окружении своих вещей. Все те же вещи. Ну куда бы я ни приехал, все те же вещи вокруг меня находятся. Я их вытаскиваю, все те же вещи вокруг меня. Так же и мы. Как бы мы ни меняли семью, работу, страну, что угодно, мы с собой берём чемодан своего сознания. И там все наши проблемы. Приезжаем на новое место, расставляем всё. И говорим: "О, что-то это уже было где-то". Это же всё так же. Мы говорим: "О, смотри, как-то мне что-то опять неудачно мне муж попался". Ну, это такой же точно. Нет, это мы с собой принесли своё сознание. Опять на работе меня не поняли, и всё, и начинается вот эта погоня за новым местом. Не получится. Потому что мы можем хоть бегом бежать сломя голову, но со своим чемоданом, с чемоданом своего сознания. Надо что-то в чемодане менять. Проблема-то в чемодане. Не в том, где вы находитесь, проблема в чемодане. Нужно в чемодане что-то менять, в своём сознании что-то менять. И от нашего сознания зависит то, как мы воспринимаем ситуацию. И это тест. Если меня окружают разумные люди, и я вижу, что они меняются, и они хотят быть хорошими, и в принципе хорошие все вокруг, это что значит? Что я иду по пути мудрости. А если я вижу, что вокруг меня одни тупицы, и они тупее с каждым днём, что это значит? Что я сам тупею. Я сам тупею, это моя парадигма, мой стереотип восприятия. Понимаете? Ну какого цвета у меня очки такие, я вижу на ситуацию перед собой. Зелёные очки, зелёная будет ситуация передо мной, красные, красная будет ситуация. Поэтому и то, что находится вокруг меня, это просто отражение моего собственного сознания. Не более того. Отражение моего собственного сознания. Поэтому, поглядев на ситуацию вокруг себя, рассмотрев людей, которые находятся вокруг себя, я могу очень легко понять состояние своего сознания. Каково оно, это сознание. Да? Вы замечали, что вы ходите на улицу, в один день все весёлые, довольные, ходят, вам все улыбаются. На следующий день выходите, все противные, нехорошие, смотрят на вас очень зло. Замечали, да? А дело-то не в людях, люди-то те же самые. Нет, сознание, что-то с нашим сознанием меняется. Один тот же человек нам по-разному кажется. Нет. Что в нашем багаже, что мы с собой принесли? Что мы с собой принесли? Нужно понять, мы достойны той ситуации, в которой мы находимся. Более того, давайте ещё раз вспомним, что та ситуация, которая создана для нас сейчас, та ситуация, в которую мы попали, она для нас идеально подходит, чтобы мы стали счастливыми. Нам кажется, нет, что-то не хватает тут. Если что-то добавлю, вот тогда я стану счастливым. Нет, уже всё есть, чтобы стать счастливым. Вот стоит только это понять, и всё. Двери в счастье и в мудрость открыты нараспашку. Пока это не понято, всё, мы будем метаться, тратить время на поиск новой ситуации, и она будет ухудшаться. Потому что уже идеальная. Уже создана идеальность. Нас это не устраивает, значит, будем сами ломать то, что уже есть. Но уже нормально. Уже для нас подходит. Уже идеально устраивает ту ситуацию, в которую мы попали. Осталось просто понять, как действовать. Как действовать. Да? Достаточно такой серьёзный момент. Серьёзный момент. Угу, ещё вопросики? Десять лет вам нравилось выполнять чужие приказы?
Да, нравилось.
Сейчас разонравилось.
Просто хочется
чего-то новенького. Рост. Вы думаете, рост заключается в этом? Рост заключается профессиональный, в стабильности. Не всегда рост заключается в переходе на более высокую лестницу по административной, как называется, схеме развития. Потому что административная схема развития связана с нашими природными характеристиками. Если нам кажется, что будет лучше, если я поменяю свою административную составляющую, то есть из подчиненного, но перейду на более раскрепощенную ситуацию, это может не соответствовать нашей природе. Если мы уже 10 лет проработали в какой-то системе, например, в подчиненной среде, то есть мы были, ну, подчинены, то мы уже хотя бы точно знаем, что я 10 лет смог проработать в этой ситуации. А значит, что я хотя бы, что это хотя бы теоретически отвечает моей природе. Я могу дальше это делать. Но поменять что-то в своей деятельности, в стиле деятельности, может быть очень опасно. Может быть очень опасно. Поэтому нужно быть аккуратным. То есть не всегда эта свобода делает нас более счастливыми. Понимаете? И рост никакой счастливыми нас не сделает. Нас сделает счастливыми только то, как мы будем делать свою работу. Для кого мы ее будем делать? Вот в чем вопрос. Понимаете? От положения, ну, которое мы занимаем в своей работе, наше счастье не зависит. От карьерного роста счастье вообще никак не зависит, только больше проблем. Понимаете? Это называется «Царь горы». Играли в детстве в «Царя горы»? Нет? Да. Большая, ну, ледяная гора заливается, и все дети борются, кто туда залезет. Как только он залазит, его тут же стаскивают вниз. Царь горы. На какую-то секунду я становлюсь царем горы. Потом меня стаскивают. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Нужно подумать 100 раз. Если мы уже какое-то время провели в какой-то ситуации, лучше всего менять свое отношение к этой ситуации, но не саму ситуацию. Понимаете? Может быть.
Ага. Карьерный рост административный волнует, а мой профессиональный. То есть я люблю быть подчиненным. Но, например, я понимаю, что моя специальность и меня, и моих, скажем, пациентов идет в тупику. И я не могу ее расширить, так как я работаю в государственном учреждении. Да? То есть я чувствую, что я не могу. Это меня давит. Хотя устраивает все. И коллеги, и то, что я подчиненная, и то, что я работаю, за какие деньги. Все устраивает. Кроме того, что я не могу расширить. Расширить свои, скажем, знания.
Я понимаю, да. Если у нас есть выбор между тем менять свое положение или менять свои отношения, лучше отношения оставить. Понимаете? Потому что новые отношения создаются очень трудно. Сейчас у вас есть отношения. И отношения создать очень трудно. И главное в работе это отношения. Главное. Если есть хорошие люди вокруг, это 99% спокойствия и счастья. Понимаете, чуть-чуть в своей деятельности можно что-то всегда регулировать. Всегда можно. Менять глубину своего отношения, в конце концов. В конце концов, вы можете менять глубину своего отношения. В конце концов, вы можете там, я не знаю, я просто говорю, давать там частные консультации, все что угодно. Что-то вы можете менять все равно. Но если вы поменяете отношения, я не могу дать даже 1% гарантии, что они будут лучше. Более того, я могу сказать, что очень часто все становится намного хуже, потому что новичков и перебежчиков не любят. Понимаете? Не любят. Это факт. Новый человек, придется вживаться опять 10 лет. А что такое новый коллектив, все знают. Поэтому часто люди возвращаются назад. Понимаете? Очень часто. Так же, как и в семьях происходит. Очень часто, но попробовав нового партнера, очень хочется вернуться к старому. Да. Потому что новый оказывается вообще, да, вдвойне в коэффициенте по сравнению со старым. Поэтому начинаешь ценить то, что было. Поэтому по профессиональному опыту я бы в этом случае посоветовал поискать в глубине своего отношения к тому, что вы делаете. Напоминать что-то в глубине своего отношения к тому, что вы делаете. Но ни в коем случае не расставаться со сложившимся коллективом, который вас устраивает. Потому что отношения в жизни первичны. Потеряв отношения, локти потом закусаешь вообще. Закусаешь. Потому что еще назад как не возьмут, скажут, мы уже тебя поняли, да, будешь со временем убегать. Все, поэтому верность – одно из главных качеств человека. И его нужно стараться проявлять везде. Как бы ни казалось, что будет лучше, Понимаете? Чтобы, да, вот с этим мужем живу, вот вообще никакого развития нет. Одни те же носки, одна та же там картошка, все одно и то же. Я знаю все, что он скажет. Да? Все его слова наизусть. Знаете, нет? Все. Все. Как он посмотрит? Одно и то же. Поэтому что надо сделать? Кажется. Другого мужа найти. Да столько перспектив сразу. И уже будет другая картошка и другие носки, и он другие слова будет говорить какое-то время. Но никто не знает, чем это все закончится. Поэтому культура рекомендует нам отталкиваться от понятия стабильность, продолжительность и верность. Если вы верны своей профессии, она раскроется перед вами. Это называется кризис. Знаете, как второе дыхание. Когда вы вот занимаетесь спортом, и вот на каком-то моменте вы чувствуете, дыхания нет, все, нету воздуха. Но если вы просто продолжаете делать это ритмично и стабильно, то потом пух, прорыв. Также и семья. Если вы в семье продолжаете хранить верность и пытаетесь как-то понять друг друга, то любовь вспыхивает каждый раз все глубже и глубже. Это тайна. Она все глубже и глубже вспыхивает. Понимаете? Также и в работе. Если мы стараемся хранить верность своей работе, она начинает открываться перед нами. Раскрываться. Это называется кризис. То, что вы описываете. Кризис. Кризис, ну, характеризуется тем, что кажется, что уже ничего изменить нельзя, и нужно менять внешнюю ситуацию. Это просто кризис. И разумный человек кризисы переживает. Переживает кризисы. Понимаете? Немножко нужно переждать. Вы пришли к магазину, видите, без 10 2, он открывается только в 2, сейчас без 10. И стоите у закрытого магазина, никого нет. Но знаете, через 10 минут магазин откроется. Поэтому кризисы тоже проходят. И они проходят на основе того, что мы должны пойти в глубину. Мы должны понять, что любой кризис учит нас новому отношению. Кризис учит нас ценить то, что уже есть. То, что у нас уже есть, идеально подходит для нашего счастья. Поэтому то, что я говорю, отличается от рекомендаций современных психологов, которые говорят, что каждые 7 лет нужно менять работу и каждые 7 лет нужно менять супруга. Не верьте им! Это вранье! Они ничего не понимают. Я заявляю во всеуслышание. Они просто не умеют проходить кризисы. Вот и все. И так как они не умеют проходить кризисы, не знают, что людям советовать, когда к ним приходит кризис, они говорят, меняйте просто все, каждые 7 лет, у вас кризисов не будет. На вид не будет, будет вся жизнь из кризисов. Вся жизнь будет один сплошной кризис. От начала до конца. Понимаете? Это грубейшая ошибка современной психологии. Да простят меня все вместе взятые. Понимаете? Но это грубейшая. Это просто полное нежелание понять, что такое кризис. И полное непонимание термина верность. И дай Бог, чтобы в их жизни каждые 7 лет их не бросали. И дай Бог, чтобы каждые 7 лет их не выгоняли с работы. И каждые 7 лет в их стране там не начиналась перестройка. Понимаете, дай Бог. Факт. По-настоящему мудрость - это стабильность, это верность, это умение терпеть трудности в сложившейся ситуации. А иначе культура будет разрушена. Просто будет разрушено. Поэтому, да, трудности приходят и уходят. А отношения должны оставаться. Более того, как мы сказали, проходя через трудности, они будут углубляться, обновляться. Поэтому, если вы в семье храните верность и обновляете свои отношения, углубляете их, то будет все интереснее и интереснее. Понимаете? Будет все интереснее и интереснее. Это я могу гарантировать. Факт. Если на работе это делать, работа будет все интереснее и интереснее. Факт. Да, верность сейчас такое непопулярное слово. Сейчас верность иногда с глупостью сравнивается. Говорят, у тебя была возможность, и ты не воспользовался. Глупец. Да? У тебя была возможность уйти на другую работу, и ты не ушел. Глупец. Ты такого парня встретила. И ты не убежала с ним за 3-9 земель из Франции. Живет прямо под Эйфелевой башней. В коробке. И ты с ним не убежала. дура. Сумасшествие. Сумасшествие. Если мы хотим людям принести благо, нужно вдохновлять их на стабильность, на верность, на терпение. Это секрет. Если вы хотите принести кому-то пользу, не знаете как, в любой ситуации постарайтесь их вдохновить на верность, на терпение, на стабильность. Может быть, ему это не понравится, но вы будете правы. В таком случае вы будете правы перед своим сердцем. Перед своим сердцем. Не так, что проблема, но отдохни, поменяй всё, брось всё. Не так это просто. Не так это просто. Потому что всё усугубится. Причём серьёзно усугубится. И потом уже придётся всё расхлёбывать в двойном размере. В двойном размере. А ситуация не разрешится всё равно. Не разрешится.
Нужно менять, а вот молодёжь сейчас всё время очень быстро так перестраивается.
Молодёжь быстро перестраивает.
Один, другой, третий.
Да.
Продолжение вот этого.
Это вот я, к сожалению, в этом ничего не могу изменить. Поэтому всё, на что мы можем повлиять, это давать хороший пример. Давать хороший пример. Можем давать какой-то пример, но мы не можем остановить глупость, помните, мы говорили. И мы не можем с ней бороться. Мы можем распространять мудрость. И не дай бог, мы хотя бы один раз поменяли партнёра, уже глупость наших детей не остановишь. Они скажут: "Мама, а где наш первый папа?" Вот поэтому не лезь в мою жизнь тоже. Я тоже выбираю. Уже всё. Понимаете? Хотя бы одна один хотя бы такой, ну, поступок мы совершён, и уже всё. Уже мы не можем воспитывать ребёнка. Всё, потому что пример воспитывает. Всё, уже ничем не объяснишь. Ничем. Ведь это всё, что говорит: не кури сигареты в руках. Бесполезно. И дымить, ну, не кури, говорю. Да.
Продолжение.
Продолжение.
Человек, который задал вопрос. Вот я проработала, к примеру, я про себя говорю, я проработала на одном месте 25 лет. Мне всё нравилось, всё было прекрасно, я была счастлива. Но вдруг в один момент я заболела. И заболела так, что для меня на работу было ходить просто вот ну плохо. Всё, я заболела до того, что в общем, всё. Вот я не работала. И, ну, когда я ушла с этой работы и нашла себе такую работу, вот я уже работаю 12 лет, и я счастлива. И чем дальше я больше учусь, а там у меня не было возможности. Вот там настолько вот узко, и как бы так вот я болела от этого. Так вот как вы считаете? Вот я считаю, вот, что я счастлива.
А я что должен сделать?
Нет, я об этом продолжение. Говорит, не менять работу.
А я говорю, не менять работу. И что бы вы ни говорили, я скажу: не разводиться, не меняйте работу, не меняйте страну. Если мы не смогли развиться на предыдущей работе, это наша вина. Не более того, это наша вина. Понимаете? Если мы болеем от того, что мы работаем, это наша вина. Мы так работаем, что болеем. Работа должна развивать наши отношения. Если мы на работе правильно развиваем отношения, мы должны становиться всё счастливее и счастливее. Если мы работу используем для чего-то другого, тогда мы будем болеть. Конечно же. Конечно же, мы будем болеть. Если мы ждём чего-то другого от работы, кроме как полной отдачи ради других, мы будем болеть. Профессиональное заболевание у всех, знаете, у всех факт. Поэтому, если мы не можем изменить что-то в себе, на своей работе, это не проблема работы. Знаете? Это наша проблема, факт. И если мы что-то, ну, поменяли, мы начинаем заново с нуля опять. Опять всё с нуля. И поэтому сначала кажется всё весёлым. Знаете, да, мы встретили нового человека, опять всё с нуля. Новый человек, нет кризиса, 7 лет нужно жить весело. Поэтому кажется, да, так здорово опять всё. Знаете? Но мы проходим заново всё, обнулили счётчик. Обнулили счётчик развития, кажется, легко. Знаете? Спрыгнули вниз и начали всё заново. Поэтому сначала опять всё кажется легко. Но придут те же самые испытания. Заново всё будет повторяться. Всё будет повторяться, потому что если экзамен не сдан, хвост есть, сколько ни крути, придётся его пересдавать. Не обманешь. не обманешь, придется пересдавать. Все с этим сталкивались. И пересдача будет такой же, уже более серьезной. Потому что когда на первый раз проходишь вместе со всеми на потоке, всегда легко, да? Тут что-то помогли, там что-то помогли. Знаете, здесь что-то, как-то там. В общем, все знают, сдали. Но когда вы уже идете хвост сдавать, одни, к преподавателю, вам говорят, все, да, билетов не надо. Просто поговорим об этом. Все уже, да, просто обсудим предмет, поговорим об этом, что мы изучали в течение года по этому предмету. Уже совсем другой подход. Совсем другой подход. Поэтому, несмотря на то, что очень хочется дать себе поблажку и слово верность как-то ослабить, верность – основное понятие культуры и основное условие счастья. Факт. И то, что нам сначала при измене кажется веселее, это не значит, что проблема решилась. Мы просто сменили карусель. Понимаете? Карусель сменили. Была одна карусель, мы сменили ее на другую. Поэтому да, будет казаться, что стало легче. И, может быть, я сейчас суровые слова говорю. Потому что мы все это уже делали в жизни. Понимаете? Все. И я менял работу. Понимаете? Менял. У меня есть опыт, что это такое. Понимаете? Менял факт. Мы все уже понасовершали эти глупости. Поэтому что мы должны сделать? На основе своих глупостей понять основу культуры счастья. Культура счастья основана на верности. Кто хочет, чтобы вам были верны, поднимите руку. Кто хочет, чтобы ему были неверны, поднимите руку. Поэтому самодоказуемо. Поэтому будьте верными в своей жизни. Понимаете, вышли замуж, женились на ком-то, все. Будьте верны. Понимаете? Родили ребенка, вы его уже никуда не денете, его нельзя куда-то взять и выкинуть, все. Нельзя его отдать в детский дом, невозможно. Сумасшествие полное, факт? Сумасшествие, нельзя этого делать. И кажется, что ну, работа это нечто такое, нечто далекое от того, что мы говорим, от культуры. Но это тоже звено культуры, работы. Потому что для чего мы работаем? Чтобы делать других счастливыми. Для этого же. Может ли неверность сделать других счастливыми? Не может. Поэтому и на работе мы тоже должны быть верными. Поэтому все время, всю свою жизнь мы должны думать об одной простой вещи. Готов ли тем, на что я решился, заниматься всю жизнь? Готов ли? Готов ли? Со всеми трудностями, которые придут, со всеми испытаниями, готов ли я этим заниматься всю жизнь? И в радости, и в горе, и в бедности, и в богатстве, и в болезнях, и здоровье. Помните, где это говорится? Да, кто-то еще помнит, где это говорится. Уже, кстати, перестали говорить. Уже перестали. Уже эти слова убирают. Уже людям стыдно это говорить, они уже с этим не согласны. Уже убирают эти слова. Пока они сейчас говорят. Есть новая форма, я уже слышал. Пока мы любим друг друга, обещаем быть вместе. Представьте, уже так говорят. Уже заменили обещание, я слышал несколько раз. Пока мы любим друг друга быть вместе. Сколько держится вообще гормональный фон? Кто знает, физиологи, скажите мне. Да, это максимум. Это если не мешать. Да? 4 года, это максимум. А так и в течение года все заканчивается радостно. А еще есть такое понятие, как медовый месяц. Вообще месяц бывает, да? 4 года максимум, то есть это все. Это просто разрешение государственной распутной жизни. Когда государство поддерживает распутную жизнь. Каждые 4 года менять партнер. Ничего, кроме как к полной распущенности и к рождению на сумасшедших детей, это не приведет. Потому что это значит, что брошенные дети. Будет множество брошенных детей, которых сейчас больше, чем после Великой Отечественной войны. Я говорил это и буду говорить. Это брошенные дети без воспитания. Ну, которым есть один и тот пример. Один и тот же пример им дается. Неверность, неверность, неверность. Ты должен думать только о себе. Должен думать только о себе. Вот эта идея верности, это концептуальное понятие. Концептуальное понятие. Поэтому там, где требуется верность, там его требуют от нас. Да, вот мужчины были в армии, там все, присягу аж надо дать. Присягу аж надо дать. Присягу, потому что все. И то не помогает. Кто не помогает? А, убежал все. Какая там верность? Пули свистят. Вот. Нету верности. Это проблема. Это концептуальная проблема. Все. Верность основа культуры. Поэтому все должно вокруг этого крутиться. Вокруг стабильности, верности. Поэтому всегда старайтесь продолжать, что бы ни происходило, продолжайте. Старайтесь проходить кризисы, узнавайте, как проходить кризисы. Что такое кризис? Да, страшно. Нужно пойти и сдать этот экзамен. Нужно пойти и сделать это. Нужно пойти и сделать. Да, испортились отношения, нужно пойти и извиниться. Да, что-то произошло. Есть методы прохождения кризисов. Первое, что мы должны сделать, принять всю вину на себя. Страшное слово вообще, что сказал. Страшная вещь. Первое и категоричное условие для того, чтобы пройти кризис, то нужно принять всю вину на себя. Всю. Всю. Без этого кризис спокойно не пройдешь. Да, потому что что это проходить? На него, пусть он на себя посмотрит. Я-то понятно, тут гуг. Так сказать, сделал что-то, ну не так. Но он-то в основном он, из-за него все. Уже кризис не пройдешь. Кризис легко проходится в том случае, если мы всю вину принимаем на себя. И она факт есть. Понимаете? В кризисе всегда виноваты оба. Оба. Оба всегда виноваты. Потому что один и тот, и другой довели эту ситуацию до кризиса. И один, и другой довели ее до кризиса. И если вина признается хотя бы одним полностью и целиком, то кризис на 50% уже разрешен. Если хотя бы одним это признается. Если это двумя признается, то уже не кризис. Вот. Это уже любовная история. Когда это двумя признается. Двумя признается. Но это единственная возможность быстро выйти из кризиса с человеческим лицом. Единственная возможность. Быстро выйти из кризиса с человеческим лицом. Это нелегко. Это нелегко. Но это единственная возможность поступить по-человечески. Взять всю вину на себя. Взять на себя. Удивительно. Удивительно. Да. Жизнь очень интересна. Очень интересна. Поэтому можно пробовать. Можно пробовать. Понимаете? Можно пробовать. Поэтому мы пришли на остановку, автобус уехал. Кризис. Факт. Кризис. Что будем делать? Проклинать автобус? Бежать за ним зонтиком и стучать ему по бамперу? Или в следующем автобусе наругаться, почему у них такое расписание неудобное, почему они ездят так редко, и что вы будете жаловаться? Нет, нужно взять всю на себя. Я опоздал. Поэтому... Простите меня, пожалуйста, все автобусы вместе взяты. Вот. Так я еще и о вас и плохо подумал. Да. Мы взяли на себя и можем стоять дальше спокойно на остановке. Если мы не взяли всю вину на себя, все, мы уже не стоим на остановке. Мы строим коварный план по мести всему автобусному парку. Видите? Да. Факт? Факт. Автобус, он как ехал, так и ехал. Это наша проблема. Это у нас проблема. Он железный, он дальше поехал. А водитель еще железнее. На него это вообще не действует. Факт. И кондуктор тоже алюминиевый. Бесполезный. Это наша проблема. Наша. Жизнь дальше пошла. А мы остались и валяемся, и по полу катаемся, бьем своими кулачишками, слюной брызгаем и говорим... Какие все плохие, какой я несчастный. Какой смысл-то? Взяли всю вину на себя, да, немножечко, так сказать, жар ушел. И дальше живем, все хорошо, кризис пройден. Кризис пройден, я виноват. Никак иначе. Да? Как вам такой метод прохождения кризиса? Ну, что-то в этом есть, да? Что-то есть в этом. Угу. Да. Да, в некоторых случаях, да. А уже случаи мы как-нибудь лично будем разбирать. Но принцип, да, что верность в любом случае остается. Есть, как мы говорили, правила для всех, есть правила для кризисных ситуаций. Поэтому верность в любом случае остается. Но когда ситуация очень кризисная, тогда есть некоторые другие правила, которые уже нужно лично обсуждать. Поэтому, когда у вас очень кризисная ситуация, не ищите решения в правилах. Нужно идти и консультироваться. Потому что тут уже нужно знать исключения. Потому что в кризисных ситуациях, как мы говорили, особые законы. Их знают только специалисты. Особые законы. А мы разбираем правила. Поэтому если мы сейчас все исключения разберем, это еще один нужно будет на семинар прочитать. Поэтому принцип все равно быть верным. Все равно, даже если что-то произошло, верность все равно сохраняется. Все равно. Ну хотя бы теоретически. Да, у верности есть некоторые законы. Я просто приведу, например, один из примеров, что в восточных законах есть такое понятие, что если муж пропал, то жена только через 7 лет имеет право дальше строить свою жизнь. То есть 7 лет она обязана быть верной, ждать. Вдруг вернется. А вот как узнать, что он умер? Поэтому если он пропал... Вот я поэтому сказал, я только один пример сейчас приведу. Потому что таких, ну, законов много. Их нужно знать, хорошо. Сам принцип, я просто привожу пример. Что, например, в этом случае, если он пропал и не возвращается без вести, то он должен 7 лет ждать. Как после войны, помните? То есть кто-то ждал и возвращались иногда. Хотя даже похоронка приходила. А когда похоронка приходила, он потом живо возвращался, она уже семью создала. Много фильмов про это снято грустных. Помните? Потому что закон нужно ждать продолжительное время. То есть жена должна быть точно уверена, что он умер действительно. И то сразу семья не создается. Но это мы опять пошли вправо. Вправо. Также, например, между разводами должно быть время. То есть, например, все-таки развелись, бывает такое, развелись, то нельзя сразу создавать семью. Понимаете? Она создается через 3 года после развода. Если семья создается сразу после развода, после развода, это значит, что развод был не ради развода, не потому что они не сошлись характерами там или еще чем-то, а потому что у них уже был план по поводу создания новых семей. Понимаете? И это аморально. Это аморально. Поэтому развод, я сейчас очень серьезную вещь говорю, если развод и происходит, он должен быть ради развода. Понимаете? Уж испортили все, сделали все не так. Нужно развестись ради развода как такового и показать всем, мы развелись ради развода. А не ради того, чтобы доказать друг другу, что мы не сошлись характерами, потому что нам просто уже нравятся люди на стороне. Поэтому развелись и сразу создали новые семьи. Это аморально и некультурно. Вы согласны со мной, нет? Факт. Поэтому ради хотя бы своих детей нужно показать им, что мы развелись не ради нового папы, а ради того, что мы развелись. Ради нашей ошибки. За нее нужно заплатить. Чем? Временем нужно заплатить. Больше нечем. Чем больше не заплатишь. Это очень серьезная вещь, я сейчас говорю. Очень серьезная. Сегодня последняя лекция, все очень серьезно. Но это так и есть. Я думаю, что в сердце вы это все понимаете прекрасно. Что очень так некрасиво это выглядит. И сразу всем все понятно. Никого не обманешь. Никого не обманешь. Поэтому культурные люди показывают, что если даже и не получилось что-то, но есть хоть человеческое лицо должно быть в этом. Поэтому помните, из любой ситуации нужно выйти с человеческим лицом. Из любой ситуации. С человеческим лицом. Подождать, посмотреть, утро вечера мудренее, на годика 3 все это оттянуть, там будет ясно. Что бы ни произошло. То есть вот так вот, коротко и в общем. Коротко и в общем. За 3 года все будет понятно. Можно будет разобраться. И дети простят. Но если сразу, не простят. И потом начинаются вопросы. Вот ребенок не принимает папу там, или новую маму. А как он его примет? Он еще помнит старую. Нету, 3 года пройдет, уже он поймет, что нечто другое происходит в жизни. Грустно, но важно. Еще вопросики? Да. Ну, фактически, да, если мы говорим о направлении. То есть, иногда мы не сможем прямо вот на одном месте просидеть, это факт, и не надо. Но я имею в виду это направление. Это направление. Понимаешь? Поэтому это немножко облегчит вам жизнь. Это направление, да. То есть с этими же людьми, в этом же окружении, понимаете? То есть в том же круге общения. Вот в том же круге общения. В том же круге общения. С теми же специалистами, понимаете? В том же круге общения. Потому что иногда, так сказать, очень узкую область мы занимаем, да, и приходится что-то менять время от времени. Но всё равно нужно как можно дольше постараться оставаться именно вот на своём стуле на конкретном. Как можно дольше постараться. Чем больше кризисов мы переживём, тем более опытными мы будем. Тем более опытными будем. Тем более опытными мы будем специалистами. То есть а специалист это тот, кто на своём месте долго находится. Именно на своём месте долго находится. Вот его место, он его занял, он на нём долго находится. И становится специалистом. Если он постоянно что-то меняет, то его вот эта специализированность, она размывается, разбавляется. И уже нет такого, как сказать, такого опыта. Такого опыта. Вот эта вот идея династии, она уходит из культуры. То, о чём мы говорим, это теория династии. И династия это не просто теория какой-то там стабильности, нет, это теория эффективности. Понимаете? То есть когда врач на своём месте 30 лет, знаете, пекарь на своём месте 30 лет, водитель на своём месте 30 лет, преподаватель на своём месте 30 лет. Когда все на своём месте 30 лет, проблемы легко решаются, потому что все специалисты. А когда каждый на своём месте последние 5 лет, то некому податься-то. Ни врача не найдёшь, ни хлеба нормального не поешь, понимаете? И гвоздь так забьют, что полстены отвалится. То есть нет специалистов. Для специализации, чтобы человек был действительно специалистом в культуре, принят срок 21 год. То есть если человек 21 год чем-то занимается, он может стать специалистом. Если он не занимается 21 год, у него нет специализации, то есть он ещё не всё понял. А для некоторых специальностей этого мало. Например, врач, у него должна быть большая специализация. 49 лет у него должна быть специализация. И вот после 49 лет он становится профессионалом. До этого он ещё опыт набирает. Да? Много, 49 лет, да. Факт. Да. И вот он продолжает и продолжает. Вы бы хотели лечиться у врача, который 49 лет практикует? На одном и том же месте. Факт. Да. Факт. Да, а если он только что после института 4 месяца. И у него руки дрожат. А вообще, где печень, с какой стороны? На картинке здесь это как? Это он так стоит, это лево или это право? Знаете, так. Это как вообще нарисовано? Как я смотрю или как надо развернуть? Подумаешь, что раз вообще, то есть профессионализм. Как это достигалось? Кажется, это невозможно, да? Это невозможно, если если обучение после средней школы начинается в институте. Это невозможно. Но если это династийно происходит, с рождения, вот тогда легко достигаются такие сроки. То есть ему 5 лет, он уже папе помогает. Ну, факт. И так происходит. В династиях так и происходит. Всё. На помостках родился, знаете, вот про актёров говорят. Всё. На помостках родился. Всё, он уже родился вот на сцене. И всё, уже ничего не сделаешь. Он уже всё, актёр. Также если он родился, он в семье врачей, всё, он уже врач. Он уже с самого детства в этой атмосфере находится. Он уже видит, как люди умирают, понимаете? Он уже знает, как это происходит, у него уже опыт идёт, опыт. Он уже к этому нормально относится. Он уже в обморок не падает в институте, когда ему показывают труп. Нет? Он говорит, о, знакомое дело. Да. Мы с самого детства их тут перетаскиваем. Факт. Но это профессионализм, факт. Профессионализм. Я иногда видел людей, которые мне боялись укол поставить. В белых халатах. Руки у него, то есть, я говорю, не подходи вообще ко мне. Я сам себе лучше поставлю. Понимаете? В этом идея, факт, профессионализм. С каким водителем вы поедете? Ну, который себе права купил? На Востоке часто вообще прав нет, такого понятия нет, ну как права. Там или ты выжил за рулем, или не выжил. И вы видели, ну как они на Востоке, ну, разъезжаются? Да. У нас не могут разъехаться за 3 километра как-то они... умудряются столкнуться. Вот такие расстояния, там миллиметры вообще. И разъезжаются, были на Востоке, миллиметры. Жух-жух, и еще горные дороги. В этом году я столько страхов вообще натерпелся. По горным дорогам 3 дня. Все, никакого сна. Полная концентрация на жизни и смерти. Там дороги на 1,5 машины. И с этой стороны пропасть, стоит стена. И разъезжаются. Умудряются. Полная концентрация. Факт. То есть профессионал. Профессионал. С самого рождения, с самого детства, там, ну, с папой. Он живет в этой машине, у него дома нет. У него машина, дом, он в ней живет. Он в ней спит, все. Живет. Это его дом. Он дом продал, чтобы себе машину купить. Он не может без машины. И он в ней живет. С кем вы поедете? Факт. Очень просто все. Очень просто. Или хлеб пекут, даже муку не просеют. Потом. О! Хлеб. Купили. Муку-то просеивать надо, знаете, нет? Да. Не все люди, которые пекут хлеб, это знают. Факт? Не попадался камень, нет? Никогда? Попадался иногда. Просеивать надо муку. Да. И рис надо перебирать. Факт, что тоже камни попадаются. Вообще в любом зерне попадаются камни. Все надо просеивать, уметь, промывать. И это будешь делать только если ты действительно на своем месте находишься и любишь свою работу. Делаешь это долго и знаешь все тонкости. Знаешь все тонкости. Не просто это все. Поэтому то, что мы говорим, это основа культуры. Династия, стабильность, профессионализм, вот эта вот верность. Это основа культуры. Династии нет, поэтому, видите, и верность уходит. Поэтому семьи распадаются, заканчиваются. Но не все так грустно. Мы же все здесь. И мы с этим согласны как-то, да? Хотя бы чуть-чуть. Это уже много. Есть еще вопросы?
Ну вот, чтобы стать профессионалом в чем-то или просто хранить чему-то верность, должен ли быть какой-то срок, чтобы попробовать себя? Или вот сразу пришел и сразу все, ты верен до конца жизни? Ну вот, например, с той же
работой. Как мы говорили, когда мы должны дать на какой-то обет, мы должны подумать об этом. Поэтому перед созданием семьи нужно подумать об этом. Поэтому вот на Востоке как раз очень долго ждут. Долго ждут, долго думают. Потому что уже все. Уже так просто не разведешься. Уже культура не позволяет так просто разводиться. Уже все. И так просто не изменишь. Что уже все. Уже культура так просто не разрешит изменить. Будут большие проблемы. Поэтому думают все. Думают. Думать. Есть какое-то время. Но если вы решились все-таки, решились, тогда уже. Будь как ребенок. Все сравнивайте с ребенком. Родили ребенка, уже все, ничего не сделаешь. Понимаете? И также, ну, семью родили, уже ничего не сделаешь. Ну, работу родили, уже ничего не сделаешь. Нужно продолжать. Понимаете? Верность. Так же, как и ребенку. Факт.
Угу. Тогда такой вопрос. Если в. Опять же, по династии. Если в семье врача не рождается врач, теперь человек приходит совершенно другой задачи, потому что он тоже должен быть врачом. И, скажем, в семье царя не рождается тот самый кшатрий, который умеет управлять государством.
Ну вот обычно рождается. Обычно рождается. Обычно рождается. Это есть династия. И эта династия будет только в том случае, если отец и мать верны. Понимаете? Своей профессии. И верны они еще несколько поколений. Понимаете? Когда есть верность. Факт. Я помню, вот сколько я был маленьким, у меня отец был инженер, и почему-то, вот хоть меня убей, но когда меня спрашивали, кем ты будешь, я говорил инженером. Не знаю почему. Вот я долго помню этот момент. Вот еще что-то было. Такая вот идея, что нужно идти на по стопам своих родителей. Помните, нет? Что-то вот было такое. Я всю жизнь был уверен, что я буду инженером. Всю жизнь. Понимаете? Всю жизнь. Потом я стал сомневаться, когда все стали менять свои профессии. Мамы, папы тоже стали менять. Я стал сомневаться, вообще надо это или нет. Если мама, папа тоже меняют свои профессии, вообще это мое или нет. Но полдетства я точно помню, я не сомневался, что я пойду по стопам отца. Вообще не сомневался. Вот когда начались вот эти перемены, я стал сомневаться. Поэтому если мы верны, то у нас и дети рождаются такие же. Факт. Бывают исключения. Бывают. Но оставим исключения для специалистов. Но вы заметите, что недавно прекратились эти царские династии. Они так и были. И рождались дети. Да, факт. И у них была эта возможность идти по царской династии. И девочки шли по царской династии. И такие были девочки. И сейчас, если мы увидим, тоже есть такие семьи. Есть такие семьи. Факт. Дело-то, в общем-то, не в том, чтобы вернуть династию. Вернуть династию очень трудно. Это нужно несколько поколений, чтобы все следовали правилам культуры. Как мы говорили, не наша задача бороться с глупостью. Еще раз. Или противостоять ей. Нет. Наша задача что-то в своей жизни изменить. Реально. У нас есть вот на кону наша жизнь и наш пример для наших детей. Вот. Та реальность, с которой мы сейчас оперируем. Поэтому что-то в своей жизни можно изменить и, соответственно, показать пример для тех, кто видит нашу жизнь. Вот это реальность. А вернуть династию в Россию, я думаю, такая, ну, задача не для нашего зала сейчас. Нашим залом мы сейчас династию в России не восстановим. Это было бы, конечно, иллюзорно. Но принцип в этом, да. Принцип в этом. Ну, хотя бы из себя представлять нечто серьезное. Нечто достойное доверия. Кому можно доверять? Тот, кто не меняется. Факт. Если человек меняется, как ему доверять? Невозможно ему доверять. Нет доверия, все, нет отношений. Отношения построены на доверии. Вы доверяете человеку, потому что он не меняется. Его поведение стабильно. Если его поведение постоянно нестабильно, как ему доверять? Как ему доверять? Как доверять невозможно. Поэтому девушка как проверяет, да? Она позже приходит на свидание, да? Смотрит, как он, опаздывает, не опаздывает. Можно ему вообще доверять или нет? По свиданию сразу понятно, может доверять или нет. Факт. Очень, очень простая проверка, она идет испокон веков. Свидание. Что такое свидание? Проверка. Вообще хотя бы вовремя может прийти. И хотя бы меня подождать, она на полчаса специально опаздывает, будет ждать или нет? Или будет материться вообще и орать? И цветы все сломает и уйдет. Вы приходите, а там разбросаны везде цветы и наплевано. Да, если вообще есть цветы, да. Это очень древняя, ну, культурная традиция свидания. Это не просто так придумано. Проверить верность. Потому что сейчас это еще как-то, ну, попроще. Раньше вообще нужно было из другой деревни приходить. Сейчас тоже иногда надо в пробке постоять, так сказать, понервничать на свидание. Но в этом принцип. И если она видит, что ему доверять-то нельзя, он прийти не может нормально. Всего год встречаемся, он не может на свидание нормально прийти. Как же ему доверять-то в семье, когда будут дети и так далее? Все очень просто. Конечно, такие очень простые вещи мы сейчас разберем. Но принцип-то в этом. Верность, верность. Можно ли доверять? Доверять. Да. А мы доверяем свое сердце. Это же не просто так. Свое сердце. Свою жизнь. Угу. Че, вопросики? Так, мы сегодня в самую глубь.
Через 4 года у меня
это верно. Вот, кстати, вот. Мы, конечно, не собрались здесь, чтобы делать политические заявления. Но, как вы заметили, президенты недовольны тем, что всего 4 года им дается. Потому что, ну, минимальный срок это 7 лет, чтобы что-то реализовать. Как мы разбирались, то есть кризисный период это 7 лет. 4 года это ты только понимаешь вообще, ну, куда ты попал. Кто ты, где ты. То есть это, конечно же, немножечко странная идея, но мы не собрались здесь, чтобы делать заявления какие-то. Но это, конечно, меньше, чем кризисный срок. В этом что-то есть. То есть что в этом есть? Человек не успевает дойти до кризиса. Да. Поэтому он уходит, ничего не сделавший, но в принципе удовлетворенный, что я немного испортил. Да. Поэтому если человек не удовлетворен тем, что он мало испортил, он еще себе один срок берет. И тогда есть все шансы ввести страну в кризис, и его потом будут обвинять всю жизнь. Да, шансов много, факт. Поэтому помолимся за наших президентов, чтобы им было полегче и нам поспокойнее. факт. Большим людям всегда трудно. Это не просто так. Большому человеку, у большого человека большие трудности. Это факт. Поэтому за них надо молиться, а не критиковать их. Но когда большому человеку ещё и все его подчинённые все ещё его критикуют, ему ещё труднее становится. Факт. Поэтому за больших людей надо молиться. Поэтому в хорошей стране молятся за своего президента, а в глупой стране его критикуют постоянно. И не важно, что он делает, за него нужно молиться, чтобы он меньше глупостей совершил. Даже когда человек совершает глупость, большой человек, лучше молиться изо всех сил, чтобы он ещё одну не совершил, понимаете? А когда его сразу критикуют, то всё, он совершает точно ещё одну глупость. На зло. Мало вам ещё возьмите. Факт.
Даже если на тиран.
Тиран? Это исключительная ситуация. Тиран очень редко приходит к власти. Очень редко. В основном люди более-менее цивилизованные. Тиранов мало. Очень мало. И они обычно плохо кончают. Тиран это исключительная ситуация. В основном есть такая старая и хорошая идея, известная нам по культуре. Понимаете? Стадо достойно своего пастуха. Поэтому руководители страны, они тоже по карме приходят. И поэтому по царю, по президенту можно догадаться, какая ситуация с мозгами народа. Если мозги у народа совсем да, атрофировались, то приходят тираны и исправляют их на место. Методология такая, уже ничего не сделаешь. Но когда вроде бы всё нормально, всё успокаивается, то люди более-менее поспокойнее приходят. Это, конечно, сейчас очень так серьёзно. Мы очень серьёзную тему затронули, но в этом принцип. Закон кармы, ничего так просто не происходит. Поэтому и руководитель всегда даётся по коллективу. На более простую платформу идём. Руководитель организации даётся коллективу специально, чтобы нейтрализовать качество самого коллектива. Поэтому никогда нет смысла обвинять своего руководителя в каких-то проблемах. Нет. Нужно себя менять, и тогда руководитель тоже поменяется. Да? Факт. Такая тонкость. Ну это очень такая политичная вещь, поэтому не будем её разбирать. А то нас потом привлекут всех. Тиран придёт на следующих выборах. Всех нас привлекут. Вы были на лекции такого-то Вячеслава Урзуцова Олеговича? Были. Против выступали? Нет. Пойдёмте тоже к Вячеславу Олеговичу вместе все. Не бойтесь. Ещё какой-то вопрос? Все разобрали? Время уже полвосьмого. Вот и лекция к концу подошла. Один вопросик еще есть? Какой-то? Задайте самый страшный вопрос. Кто рискнет?
Вячеслав Олегович, вот такая ситуация. Какая-то вот...
Да.
Говорим, вот это значит наказание за что-то. Или как бы предупреждение от. Ой, не то слово говорила. Как бы предостережение от чего-то.
Я понимаю, да.
Вот в чем вот суть, вот и в какой ситуации как бы вот разобраться? Или это наказание, или это предостережение.
Я понимаю, да. В любом случае, мы сейчас не разберемся, я саму идею сейчас расскажу. То есть, то, как жизнь заканчивается, это не всегда наказание. Это просто вышел срок жизни иногда. И она должна закончиться. Понимаете, срок жизни определен. И он вышел, и ну все. Нужно как-то уходить. То есть, весело так просто не уйдешь. Поэтому смерть, она всегда плачевна и трагична, факт. Ничего там особенно нет такого веселого для нас, так как хорошая смерть – это когда человек умирает святым. Эта смерть хорошая, потому что она последняя. Если человек святым не умирает, это не последняя смерть. Поэтому ничего там хорошего нет. И потому Ну, куда человек отправляется, можно понять по тому, примерно, как он умирает. И обычно, если в момент смерти человеку очень страшно, он кричит, боится и сопротивляется. Этот синдром известен в медицине, да? Он известен, специальный синдром. И осиделок учат, как справляться с этими ситуациями. Это значит, что жизнь будет продолжаться, и нужно отвечать за свои поступки. Святые умирают немножечко по-другому. Немножко другое, но это уже отдельная тема, она немножко не подходит к нашему семинару. Поэтому время пришло, и срок жизни закончен, поэтому нужно как-то уйти. Поэтому человек уходит тем или иным образом, поэтому это не всегда расплата прямо за какой-то вот конкретный поступок. Да. Иногда может быть расплатой, а иногда может быть даже благом для человека. Даже может быть благом. И иногда, если человек приготовился к жуткой глупости, то у него забирают жизнь, чтобы он ее не совершил. Знаете? Забирают. Это тоже благо может являться. Поэтому уже анализ, в общем-то, нам так просто не провести. Но те, кто находится вокруг, для всех них это всегда предостережение. Всегда предостережение. Поэтому здесь многогранная ситуация. Она для каждого происходит так, чтобы он понял какой-то свой урок. Поэтому я бы не рекомендовал делать заключение по поводу смерти человека. Не рекомендовал. Это также раздел для людей, которые профессионально этим занимаются. То есть знают разницу в смертях, что это такое. То есть я бы не рекомендовал вообще давать какое-то заключение. Что так ему и надо, или бедненький. То есть не стоит давать какие-то заключения. Не стоит. Я бы все-таки извлекал урок из этого. Нужно быть аккуратнее, нужно любить людей. Нужно ценить каждое мгновение общения с ними. Нужно понимать, что мы можем в любой момент расстаться. И поэтому нужно каждую секунду отдавать любви, взаимопониманию. И добро относиться к глупостям других людей. Добро относиться. Помните, мы говорили эту идею, да, что умиляться вот этим каким-то особым проявлением характера другого человека. Умиляться его глупости. Вот в этом идея, вот в этом для нас будет выбор. А так, конечно, тема очень большая о смерти, но принцип в этом, что пришло время, и оно к каждому придет. Никто сейчас не может сказать, как оно придет. Поэтому в Шримад-Бхагаватам дается окончательное утверждение по поводу смерти. Есть такой стих, где говорится, что жизнь, как капля на лепестке лотоса, может скатиться в любую секунду. А значит, нужно каждый день проживать как последний. Так себя вести, чтобы не было обидно за этот последний прожитый день. Что я качественно прожил этот день. Качественно, как последний. Такая рекомендация дается. Да, вот на этой высокой ноте мы сейчас перейдем к заключительной части нашей встречи. Да.